Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашеха Иешуа через недельную главу КТЦ. Начало нашей недельной главы звучит так на иврите. КТЦ ла мильхама аль айвейха. Ки на иврите. Что? Потому что? Когда? Если? Истина, несмотря. Глагол ТЦ от слова ТЦ от глагола яца. Выходить, выводить, выступать, выносить, выбрасывать, извлекать, производить. Милхама – война, сражение, брань, битва, бой. Айвейха от слова ойв – враг, неприятель, противник. Общепринятый перевод – когда выйдешь на войну на врагов твоих. Хотя можно перевести и так «потому что» или «если выйдешь на войну на врагов твоих». И дальше написано «Унетано Адонай Элагейха бе Ядеха вешавита шевьё». Если перевести пословно «И даст его привечный всесильный в руку твою бе Ядеха и пленишь плен его вешавита шевьё». Так звучит на иврите. И в этом тексте обращает на себя внимание, по крайней мере, мое, три момента. Первый момент. Мы видим, что в этом тексте нет обязательного повеления выходить на войну, как об этом сказано, например, о завоевании обетованной земли. Это книга Дворим, допустим, 1 глава, 20 стих, написано: «И сказал я вам, вы пришли к горе Аморейской, которую Привечный Всесильный ваш дает нам. Вот Привечный Всесильный твой отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Привечный Всесильный отцов твоих. Не бойся и не ужасайся». В этом тексте мы видим прямое повеление Всевышнего взять обетованную землю во владение. А вот наш текст – начало нашей недельной главы КТЦ, говорит о том, что когда сыны Израиля уже владеют обетованной землей и утвердятся в ней, тогда наступит время расширения Царства Всевышнего в этом мире. И вот тогда нужно будет идти на войну против врагов твоих и пленить плен его. Заметьте, несмотря на то, что Израиль уже утвердится и овладеет обетованной землей, враги у него все еще будут, останутся. И вот именно после этого он может выходить на войну против врагов, когда утвердится в своей земле, и тогда пленить плен его. Этот момент нам очень будет нужен в последующих наших рассуждениях, поэтому я так подробно о нем останавливаюсь, потому что Тора ведь это не только события давно минувших дней. Это всего лишь образы. Тора раскрывает нам замысел Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию его. Второй момент, который обращает на себя внимание в нашем первом стихе начала нашей недельной главы, так это то, что выходить будешь на войну против врагов твоих, и слово «враги» стоит во множественном числе, а дальше «враг» стоит в единственном числе. Смотрите, как написано. «Когда выйдешь на войну на врагов твоих и даст его», здесь уже этот враг в единственном числе, «Привечный Всесильный в руку твою, и пленишь плен его». И возникает вопрос, кто эти враги, против которых нужно выходить на войну, и кто этот враг, которого Всевышний даст тебе в руку твою и позволит тебе пленить плен тех, которых он пленил. И третий момент. Само словосочетание «вешавита шевьё» – «пленишь плен его». Что это значит? Ну, первое, что можно об этом сказать, так это то, что у врага были какие-то пленники. И когда Всевышний отдаст в твою руку твоего врага, то это значит, что пленники, которых в свое время пленил этот враг, станут твоими пленниками. Мы понимаем, что Тора дает ей черты, является пророческой книгой и раскрывает нам весь процесс исполнения замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию его, в том числе и процесс восстановления Царства Всевышнего на земле в этом мире. Заканчивается наша недельная глава повелением изгладить память Амалека из Поднебесной и текст говорит, что это надо будет сделать именно тогда, когда народ уже овладеет обетованной землей. Прочитаем, как об этом говорит Тор. 25 глава Дворим, 17 стиха. «Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших. Когда ты устал, утомился и не побоялся он Всесильного». Итак, когда Привечный Всесильный твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Привечный Всесильный твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной и не забудь. Другими словами, изглаживанием памяти Амалека нужно будет заняться именно после того, как Привечный Всесильный твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Привечный Всесильный твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею. То есть сначала надо разобраться и овладеть обетованной землей, а потом уже продолжать расширять Царство Всевышнего дальше. И, как мы видим, это очень созвучно с началом нашей недельной главы, которая говорит именно об этой войне. То есть не о заповеданной войне, а о той войне, которая будет уже после того, когда народ овладеет обетованной землей. Еще раз повторяю, Тора духовна. Поэтому нам на это все надо смотреть духовно. Мы знаем, Тора нам говорит, что Амалек является первым из народов. В книге Бамидбар написано, это 24 глава, 20 стих. «И увидел он Амалека и произнес притчу свою, и сказал, первый из народов Амалек, но конец его гибель». То есть Амалек – это тот, который господствует над всеми народами. То есть тот, который пленил народы в свой плен. И конец его печальный, как мы видим в этом стихе. И также Тора нам говорит, что главной духовной характеристикой этого Амалека является то, что он не боится Всевышнего. Это в конце нашей недельной главы, 25 глава Дворим, 17-18 стих. Еще раз прочитаю. Смотрите. «Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вы шли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Всесильного». То есть Амалек не считает для себя высшим авторитетом заповеди Всевышнего. Он отвергает их. И более того, он противостоит им, и не только заповедям, но и народу, который является носителем этих заповедей. И если посмотреть на содержание всех заповедей, которые даны в главе Ки-Тце, то можно увидеть, что все эти заповеди обуздывают проявление в человеке его буйной, эгоистичной, хищной, животной природы человеческой души. Давайте коротко посмотрим на все эти заповеди, чтобы увидеть эти корни этой хищной человеческой эгоистичной души, которая обуздывает эти заповеди. Значит, здесь и женитьба на жене врага, и заповедь о буйном сыне, и заповедь о потерянной овце и птичьем гнезде, как нужно поступать, проявляя милосердие, и об ограждении крыши твоего дома, то есть нести ответственность за своих ближних, которые живут в твоем доме и рядом с тобой, за их жизнь. И о том, чтобы не засевать зерновыми своих виноградников. То есть не надо все смешивать в одну кучу, нужно разделять посев виноградников и посев зерновых. И здесь заповедь Килоим о том, что нельзя смешивать шерсть со льном, животное с растительным. И заповедь Ацицит, то есть помнить о всех заповедях Всевышнего. Также есть заповеди о запрете насилия мужчины над женщиной, и о запрещенных связях, и о ребенке, родившемся у замужней женщины, от другого мужчины. Также заповедь о законах чистоты в стане Израиля, заповедь о блудницах, о беглом рабе, о чужом винограднике, о разводном письме и запрете для женщины возвращаться к первому мужу после развода со вторым, не закрывать рта валу молотящему, о левератном браке, о наказании жены дерущегося мужа, который схватил другого за половые органы, о точных гирях и мерах веса. Таким образом, складывая все вместе, можно видеть, что все заповеди говорят об обуздывании проявления в человеке вот этой буйной, хищной, эгоистичной животной природы человеческой души. И при этом стремиться к истине и проявлению милосердия. А в итоге получается, что все содержание нашей главы указывает нам на те духовные корни в душе человека, которые нужно изгладить сынам Израиля прежде, чем выходить на войну по расширению Царства Всевышнего в этом мире. Если сложить все это вместе, то получается, что когда сыны Израиля будут выходить на войну против врагов своих во множественном числе, то это будет война против народов, над которыми господствует Амалек. Но в конечном итоге получается, что эти народы находятся в плену Амалека. И когда будет побежден сам Амалек, тогда те народы, над которыми господствовал Амалек, станут пленными сынов Израиля. А значит, им будет представлена эта возможность присоединиться к самому народу Израиля. И обо всем этом написано в первом стихе начала нашей недельной главы Китаце. Когда выйдешь на войну на врагов твоих, и даст его Привечный Всесильный в руку твою, и пленишь плен его. И возникает вопрос, когда все это будет происходить, и еще более важный вопрос, как это будет происходить? Ответ на этот вопрос мы находим в 19 стихе, в 67 псалме по синодальному, в Тегелиме это будет 68 псалом, 18 стих. Написано, я читаю пока по синодальному переводу. «Ты вошел на высоту, принял плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противящихся могли обитать у Привечного Всесильного». Если смотреть переводы этого стиха, которые предлагают переводчики, то можно видеть, насколько это непростой стих, и можно видеть, как переводы отличаются друг от друга вплоть до противоположных значений и, по сути, не отражают сказанного Давидом. Скорее, отражают содержание сердец самих переводчиков, поэтому я решил углубиться в этот текст, посмотреть, как там написано на иврите. Значит, написано так. «Алита лама ром шавита шеви» – опять у нас это «шавита шеви» – «пленил плен». «Лакахта матанот баадам» В Аф Сарим Лишкон Ях Элогим. Если перевести пословно, это будет звучать так. Это как бы мой вариант перевода. Смотрите. Ты поднялся на высоту, пленив плен, взяв дары сыновей Адама, даже тех, кто был непокорен, чтобы Привечный Всесильный мог обитать там. И вот когда я сравнивал это с переводами, которые у меня были, восточно-смысловой перевод практически дает именно такой же смысл сказанного царем Давидом. Я прочитаю это 67.19 в восточно-смысловом. «Ты поднялся на высоту, ведя за собой пленников, и взял дары у людей, даже у непокорных, чтобы ты, о вечный всесильный, мог там обитать». То есть, вот этот пословный перевод, который я вам предложил, он максимально соответствует тому, что хотел сказать царь Давид. Еще раз прочитаю. То есть, у нас возник вопрос, когда все это начнется. Когда начнется эта война по расширению Царства Всевышнего в этом мире? И вот 68-й псалом, 18-й стих в Тегелиме говорит: «Ты поднялся на высоту, пленив плен, взяв дары сыновей Адама». Заметьте, здесь не сыны Израиля, здесь вообще все человечество. «Даже тех, кто был непокорен», то есть те, которые были под властью Амалека, «чтобы Привечный Всесильный мог обитать там», то есть чтобы они стали обителью Всевышнего. Другими словами, этот стих говорит нам о том подвиге, который совершил Сын Всевышнего, Иешуа Амашиах, для всего человечества. Своей смертью и воскресением он разрушил власть греховной плоти в человеке. И потому любой бен Адам, который раньше был в плену этой греховной природы, принявший искупительную жертву Иешуа Амашеха и принимающий его в свою душу как Слово Всевышнего, теперь может принести дары Всевышнему, и Всевышний может обитать в нем. И мы видим, что этот процесс выхода на войну по расширению Царства Всевышнего в этом мире начался уже с первым приходом Иешуа Амашеха в этот мир. И самое важное в этом, вот на данный момент, это то, что нам надо увидеть, что в Торе об этом написано уже за 1500 лет до того, как это начало происходить. И в заключение несколько практических моментов, которые помогут нам, именно тем, которые до этого были пленниками Амалека, принести дары Привечному Всесильному, чтобы он мог обитать в нас. Первое, самое важное, это вопрос нашего восприятия самих себя в этом мире после того, как мы приняли верой Иешуа Машеха в свое сердце. Очень важный вопрос. Амалек, как проявление власти князя этого мира над человеком, контролирует человека именно через мысли его души, которые он незаметно вкладывает в человека, и этапы этого воздействия на умы людей сегодня мы видим очень явно. Сначала враг предлагает человеку посмотреть на то, что запрещено Всевышним, как на допустимое. Потом следующим шагом говорит, что это тоже приемлемо для человека. И человек начинает это рассматривать, а заканчивается тем, что это объявляется нормой для человека, и то, что говорит Всевышний, это нужно искоренить. Вся эта технология называется окна Авертона, мы как-то раньше говорили об этом несколько раз. Так вот, князь этого мира, чтобы завладеть человеком, пытается завладеть разумом человека. И то, как происходит, мы сегодня видим явно. Он уже не скрывает своих планов. Именно таким образом человек вводит свою жизнь под проклятие. Ну, для грешного человека жизнь под проклятием – это нормальная реальность. А вот для верующего человека, то есть для всех нас, уверовавших в Иешуа Амашеха, которые приняли искупительную жертву Иешуа, это исключено, потому что Иешуа взял на себя проклятие этого человека, то есть каждого из нас. Но, к сожалению, верующий человек сам может снова ввести себя под проклятие, даже несмотря на то, что он верой принял искупительную жертву Иешуа Амашеха. Как это происходит? Это происходит именно тогда, когда такой человек начинает рассматривать в своих мыслях то, что предлагает ему князь этого мира, и начинает забывать о том, что ему об этом сказал Всевышний. Иешуа в своей молитве к Отцу о своих учениках сказал, 17 глава Иоанна, 14 стиха, «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Обратите внимание, в глазах Иешуа Машеха мы такие же не от мира, как и он сам. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною твоею. Освящение – это отделение от этого мира. Слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. То есть, вот с тех пор, как мы приняли Иешуа Машеха, по сути, мы являемся его посланниками в этом мире, которые, в общем-то, не от этого мира, так же, как и он. Я постоянно подчеркиваю, что говорят Писания о нас, о нашем статусе, о том, как нас видят небеса вот уже в теперешней нашей жизни. Танах нам говорит, что истина – это и есть Тора Маше, это в 118-м псалме, 142-м стихе по синодальному написано: «Правда твоя, правда вечная, и закон твой, Тора твоя, истина». То есть Иешуа просит Отца, чтобы Отец освятил нас Торой. А освящение, кадош, это слово, которое говорит об отделении, то есть об отделении в нашем разуме, в нашем мышлении нас от этого мира, то есть животную душу нужно осветить, чтобы она вместе с небесной составляющей увидела свой новый статус в этом мире. Поэтому Иешуа просит Отца осветить нас истину. И это может произойти только через обновление духа нашего ума. Как мы уже говорили, ум – это часть нашей человеческой души. И мы знаем, что какие мысли в душе человека, такого он и есть. Апостол Павел нам говорит, 12 глава Римлянам, 1-2 стих, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Всевышнего, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную, всесильному. Для разумного служения вашего и не сообразуйтесь с веком сим». Вот это важный момент. Вот здесь вот, в этом повелении, не сообразоваться с веком сим, здесь все наши проблемы. Чуть дальше я об этом скажу. «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Всевышнего, благая, угодная и совершенная». Итак, наше освящение истиной происходит через представление наших тел в жертву живую и благоугодную Всевышнему для разумного служения. И для этого нам нужно преобразование нашего ума, чтобы познавать волю Всевышнего и служить Ему через свои тела, которые мы предали уже в жертву живую, святую и благоугодную. То есть, когда идет обновление нашего ума, тогда уже наше тело живет в заповедях Всевышнего, и это видимо в этом мире. А каким образом происходит обновление нашего ума? Как я уже говорил, через обновление мыслей нашей души, как написано в притче 23:7, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Мысли в душе – это не то, что сиюминутно приходит в наш разум. Это те базовые критерии нравственности, через которые человек воспринимает, оценивает происходящее в мире и свое отношение к этому формирует на основании своих мыслей души. Таким образом, мы приходим к тому, что суть нашего освящения истины заключается в обновлении духа нашего ума через обновление мыслей нашей души. И это обновление должно происходить в соответствии или с уподоблением наших мыслей Слову Всевышнего через познание истины, через познание Торы. И возвращаясь к мыслям нашей души и духу нашего ума, следует сказать, что большинство верующих исповедуют себя победителями в Йешуа Машехе. Исповедуют, провозглашают. Но когда доходит до личной точки зрения такого верующего, у многих из них все еще позиция человека, живущего под проклятием. Я сейчас попробую объяснить, о чем речь. То есть он не воспринимает себя как клеточка тела Йешуа Машех, который уже одесную престол. Не воспринимает себя с вот этой небесной позиции, то, как Йешуа Машех уже воспринимает тебя как человека, который не от мира сего. Как сестра сегодня сказала, встала под ярмо с неверующим. В книге Иова мы читаем, 3 глава, 25 стих, «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то пришло ко мне». Другими словами, все определяется обновлением нашего разума. Йешуа нас освободил от власти тьмы, привел в царство света, взяв проклятие на себя. Но в своей душе мы, оставаясь в своих старых мыслях, снова даем власть князю этого мира над нами. Иоанна 10:10 написано, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Другими словами, главное знать, что вот этот вор, его главная задача – через обман украсть, убить и погубить. То есть украсть вот это благословение, которое тебе дал Всевышний через Йешуа Машеха, убить тебя своими болезнями и погубить твою душу, потому что и болезни, и погибель души – все приходит от того, что человек, который уже уверовал, снова дает место в себе вот этим мыслям человека, живущего под проклятием. Дает место в своем разуме восприятию этого мира глазами мирского человека. Понятно, что ни один верующий не станет намеренно давать власть князю этого мира над собой, и тем более делать человека больным. Поэтому князь этого мира действует на человека через мысли, идеи, предложения, которые он подбрасывает ему. Мы знаем, что он лжец и обманщик. Поэтому нам надо быть мудрыми, как змеи. То есть мы должны просчитывать его. Йешуа нам уже дал власть над ним. Поэтому единственный способ, через который он может получить власть над верующим, если только сам верующий отдаст ему эту власть. А как? Именно через те мысли, которые он подбрасывает тебе. Помните, как Хава в Эдемском саду? Он говорит, вот посмотри, какой плод чудесный. Вкуси и будешь, как Бог, знающий добро и зло. Так Всевышний уже творит человека по образу и подобию Всевышнего. А Хаву это заинтересовало. А Хава – это душа наша, человеческая. И начал рассматривать, и какой он красивый, и какой он приятный для глаз, и знания дает для разума хорошо, и на вкус приятно. И вот таким образом верующий человек может отдать князю этого мира снова власть над собой. То есть отдать власть над собой князю этого мира, приняв те мысли, которые он подбрасывает. Иешуа говорит нам, что все, кто освящены истиной, являются богами. Иоанна, 10 глава, 34-36 стих. Что значит являются богами? В том смысле, что всесильный уже в них живет. Элохим – источник всех сил. Иоанна 10:34 написано. Иешуа отвечал им, не написано ли в законе вашем? Я сказал, вы – боги. Если он, то есть Всевышний, назвал богами тех, к которым было слово Всевышнего, то есть которые освящены истиной, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил этой истиной и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Всевышнего. Другими словами, чем больше верующий человек сообразуется в своем мышлении со стандартами этого мира, он все больше и больше отдаляется от своего статуса Сына Всевышнего. Ну вот смотрите, раньше насморк для человека вообще это что-то совсем незначительное. Человек даже не обращал на это внимания. Он просто игнорировал это и жил дальше. Сейчас человек заболевает насморком, и у него уже воображение картины. Это кончится реанимация, это началось. Или видит какую-то шишку на руке. Ой, это уже проявление рака. Ой, надо что-то делать. Все, ты попался. Ты уже пустил эту мысль внутрь себя. Ты уже отдал власть князю этого мира над собой. Хотя ты вроде бы как и искуплен уже из проклятия. И тут же теряешь свой статус. Берешь ярмо язычника на себя. Если объяснить такое наше мышление, восприятие себя, то коротко можно сказать, что мы исповедуем и провозглашаем, что ранами Иешуа мы исцелены, а в итоге мы все еще видим себя вот той женщиной, которая пробивается через толпу с кровотечением, чтобы прикоснуться к Иешуа Машиаху. Как вам такое? И это все потому, что мы до сих пор не осознали себя единым с Иешуа Машиахом. Когда человек родился свыше, Иешуа Машиах, который исцеляет силой Всевышнего, он уже поселился внутри тебя. Смотрите, что сказано о Иешуа. Деяния, 10 глава, с 37 стиха. Петр говорит. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после погружения проповеданного Йохананом. Как всесильный, Духом Святым и силою помазал Иешуа из Назарета. И он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Всесильный был с ним. То есть Всесильный в Машиахе уже живет в Иешуа. А Иешуа такой же человек, как и мы, рожденный от жены. И мы рожденные от жены. И в нас возрожден Машиах. Всесильный был с ним, потому Иешуа мог все это делать. А теперь смотрите, как эта сила действует через его учеников. Деяния 4 глава, с 29 стиха. «И ныне привечный, воззри на угрозы их, и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем, то есть сущностью, Святого Сына Твоего Иешуа». И заметьте, эта сущность не где-то там, на небесах, далеко, недоступная. Это сущность в его учениках. И об этом здесь говорит этот текст. Другими словами, если он живет уже в нас, почему мы по-прежнему считаем себя отделенными от него? И как только у нас какая-то болячка, какая-то болезнь, мы тут же начинаем бегать, исповедовать, говорить, вместо того, чтобы просто войти в его присутствие. Если сделал что-то не так, раскаялся, и наполнится его силой. А сила его в слове. Вот почему апостол Павел в начале послания Ефесянам молится о нас, чтобы нам познать могущество силы его в нас, поскольку мы уже являемся телом его. Ефесянам 1 глава с 19 стиха прочитаю. И как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его, которую он воздействовал в Машиахе, а Машиах уже в нас, воскресив его из мертвых, посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, а мы ведь в нем, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, обратите внимание. Всякое начальство и в этом, и в будущем мире, все власти, силы, господства, Всевышний уже покорил под ноги его и поставил его выше всего главою общины, которая есть тело его. То есть вот эти начальства и власти, и силы, они под ногами этого тела. Все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою общины, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Вот именно поэтому апостол Павел призывает нас обновиться духом ума нашего и облечься в нового человека, созданного по всесильному в святости истины. Это нам надо сделать сейчас. Это тот наш новый статус в этом мире. Именно в этом статусе Иешуа Машиах посылает нас в этот мир. Ефесянам 4 глава 17 стиха прочитаю. «Посему я говорю и заклинаю господином, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены». В греческом стоит слово «скотизомаил» – покрываться тьмой, затмевать, меркнуть, помрачаться. Помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью, что мы сейчас и видим. Но вы не так познали Машиаха, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иешуа. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. В нашем обновленном уме мы должны себя осознавать как нового человека, созданного по Всевышнему. Как часть, как клеточка, как тело Иешуа Машиах. Иешуа сказал нам, своим ученикам, в 15 главе Евангелия от Иоанна, 4 стиха прочитаю. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама по себе, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Вот вы представьте себе лозу и ее ветви. Вообще их можно разделить? И представьте, как соки лозы текут по этим ветвям, наполняют их своей силой, и ветви приносят плод. И это есть образ нас в этом мире. Это суть нашего осознания себя в нашей жизни в этом мире. И это мы уже имеем. Это не что-то будущее, которое когда-то исполнится. Это уже здесь и сейчас есть. Что это значит для нас? На последнем разборе Торы мы говорили о видимом противоречии для нас, учеников Иешуа Машиаха, между тем, что с одной стороны в этом мире, мы знаем, ничего не происходит без воли Всевышнего, как написано «Эйн от Мильвадо», а с другой стороны, учение Иешуа и апостола говорит нам о том, что Иешуа уже дает нам власть наступать на силу вражью, как об этом в Евангелии от Луки 10 главе мы читаем с 18 стиха. Он же сказал им, то есть ученикам своим, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молния. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Понятно, что болезнь в жизнь верующего может приходить по причине греховной жизни, как об этом сказано в 1 Коринфянах, 11 главе, с 30 стиха. Написано: «Оттого многие из вас немощные и больные, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». И также понятно, что исцеление начинается с покаяния, как об этом мы читаем в послании Якова, 5 главе, 14 стиха. «Болен кто из вас, пусть призовет пресвитера общины, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Адоная». Молитва веры исцелит болящего и восставит его привечно. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Другими словами, как мы видим, исцеление начинается с покаяния. Но дальше вот эта молитва веры, которая соединяет человека со Всевышним, с его силой в Иешуа Машиахе, и через это восстанавливает его привечный, прощаются ему грехи. Вот именно это соединение Всевышним и изглаживает память Амалека в нас. И это вот то, с чего начинается наша война. Мы должны овладеть сначала той обетованной землей, которую дал нам Всевышний, то есть внутри себя изгладить этого Амалека. А вот тогда мы можем дальше уже идти и освобождать из плена тех, кого пленил Амалек вокруг нас. Другими словами, во всей этой последовательности исцеления больного можно видеть весь этот процесс выхода на войну, когда сначала нужно овладеть обетованной землей, а потом уже выходить на войну по расширению Царства Всевышнего в этом мире. В общем-то, об этом именно Иешуа и говорит своим ученикам в великом поручении. Я прочитаю в переводе Дэвида Штерна Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 стиха. «Иешуа подошел и поговорил с ними. Он сказал», то есть это Иешуа говорит своим ученикам, «вся власть на небе и на земле передана мне». То есть вот с того момента, как он умер и воскрес, уже вся власть на небе и на земле принадлежит ему. А он посылает нас в этот мир и передает нам эту власть. «Потому», то есть именно поэтому, «идите и делайте талмидим», то есть учеников, «из людей во всех народах». Вот оно, то, о чем мы говорим, пленить плен Амалека. То есть сначала идет победа над Амалеком в учениках, а теперь идет поручение делать учеников из людей во всех народах. И это есть вот это освобождение из плена тех, кого пленил Амалек, погружая их в реальность Отца и Сына и Руаха Кодыш. Я бы сказал, погружая их в Отца и Дух Амашех, уча их исполнять все, что я заповедал вам. И помните, я буду с вами всегда, даже до конца этого века. Да будет так в имени Иешуа Машиаха. Аминь.